Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Пять лет назад ушла из жизни 82-летняя Беата Уза, которую многие числили самой успешной и самой скандальной предпринимательницей послевоенной Европы. Ей принадлежит честь, сомнительная, как опять же многие считают, создание европейской секс-индустрии, вот уже пятилетку успешно существующей без ее основательницы. Истории и современным проблемам этого малоизученного общественного института, его европейским и российским особенностям я посвящаю сегодняшний выпуск «Разница во времени». Социологи утверждают, что в Германии имя Беаты Узе знает более 90% взрослого населения страны, то есть примерно столько же, сколько в России знают имя ее президента. Но имя Узе в России известно куда меньше. Игорь Мальцев, российский журналист, сотрудник издательского дома «Коммерсант», в соответствии с русской традицией, назвавшего Беату в свое время бабушкой европейской секс-революции, говорит мне.
Для русского уха имя Беаты Узе совсем мало что значит, по одной простой причине, потому что она не производила порнографии, она занималась как бы секс-бизнесом, рассылкой сексуально ориентированных товаров, но никогда не снимала порнографию и никогда ее не продавала.
Я не готов полностью согласиться с Игорем. Законопослушная немка действительно никогда не производила порнографию и не торговала ею. Но только до тех пор, пока порно в ФРГ было вне закона. История ее жизни, точнее, канонизированная самой Беатой версия собственной судьбы, похожа на сказку и достойное описание в романах и фильмах. И, возможно, созданный ею концерн в будущем еще использует для собственной рекламы это. Сказку о храброй и умной Золушке, изменившей жизнь нескольких поколений послевоенной Германии и, прежде всего, одиноких женщин, которых во второй половине 40-х годов там, по понятным причинам, было немало. Итак, краткая версия. 1 мая 1945 года 25-летняя вдова Беата Узе за штурвалом украденного ею военного самолета вместе с 2-летним сыном вырвалась из осажденного советскими войсками Берлина. Оказалась в английской тюрьме, а затем осела в Фленсбурге, где стала издавать брошюрки, содержащие советы по предохранению от беременности. Так в послевоенной немецкой экономике был открыт ею новый сектор товаров и услуг, связанных с гигиеной и сексом. В успешности она не сомневалась. Ныне ее аргументация стала для экономистов хрестоматийной.
Трудно продавать пуговицы, машины или, скажем, кока-колу, потому что ее не все пьют. Нелегко сбывать кальсоны или рубашки, потому что их не все носят или носят не такие. А секс нужен всем и доступен всем. Это самый ходовой товар.
В начале 60-х Узе на торговле этим ходовым товаром стала уже миллионершей и основала Институт супружеской гигиены, который знатоки числят первым в мире секс-шопом. Впоследствии густая сеть этих заведений покрыла всю Европу, а учреждение Беаты Узе превратилось в акционерное общество, владеющее кинопроизводством, кабельным и спутниковым телевидением и даже музеем секса. Торговая марка Беата Уза вошла в список 50 самых известных в мире немецких марок наряду с BMW, Mercedes и прочими. Империя чувств и сексуальных прибамбасов продолжает свое существование и после смерти основательницы, принося прибыли теперь и в интернете, потеснившем старинную торговлю по каталогу и в сексе по телефону. Мой берлинский коллега Юрий Векслер, которого я попросил связаться с этой компанией, сообщил мне, что работающие в концерне Beata Uhse 1500 сотрудников обеспечивают организацию производства и продажу 20 000 наименований товаров и услуг, которые они готовы предоставить к концу этого года 200 миллионам пользователей интернета в Европе. Сегодня годовой оборот компании, начальный капитал которой состоял из 5 фунтов сливочного масла, за которые Beata отпечатала первые 2000 экземпляров своей брошюрки, этот оборот равняется ныне 300 миллионам евро. Пресс-секретарь концерна фрау Ася Чернауков, в канун недавно прошедшего мирового чемпионата по футболу, поразившая Германию сообщением о выпуске ее компании спортивных вибраторов под названием «Капитан команды», сегодня рассказывает Юрию Векслеру о других новинках Beata Uhse.
Порнография, по крайней мере в Германии, бурно развивалась после официального разрешения в 70-х годах, и тогда секс-шопы вырастали как грибы после дождя. До этого Beata Uhse в своих секс-шопах преследовала больше цели просвещения в сфере гигиены брака, но появились порнофильмы, и мужчины проявили к этой продукции мощнейший интерес. Поэтому эти порнофильмы и делались как бы на мужской вкус. Мы заказали серьезное исследование, показавшее, насколько по-разному в сфере секса и эротики мужчины и женщины думают и чувствуют. Мужчин больше возбуждают, вдохновляют сами конкретные изображения. А женщины нуждаются в своего рода упаковке, в сюжете, например. И часто вовсе не хотели бы видеть все голые факты. Им нужна пища для возбуждения собственной фантазии, так как у женщин многое происходит в воображении, в голове. Там возникают эротические желания и представления, там разыгрываются собственные сценарии. Поэтому существующие порнофильмы мало трогают женщин, и нам удалось найти подходящего режиссера Петру Джой, которая успешно сняла первые фильмы специально для женщин. В них снимались не профессионалы, а реально существующие любовные пары. Это выглядело аутентично и, как показали просмотры, сильно действовало на женщин. Но что удивительно, это то, что мужчинам такие фильмы тоже понравились, и даже больше, чем, так сказать, мужские порнофильмы. На мой вопрос, играет ли какую-то роль в немецкой секс-индустрии, в частности, в деятельности концерна Beata Uhse, эротическая литература, эротическая поэзия, госпожа Ася Чернауков ответила. Мы недавно открыли новую сеть магазинов специально для женщин. Они носят название «Maybe». Традиционные магазины, согласно закону, должны были выглядеть отпугивающе для подростков, как неприступные бастионы. Но это отпугивало и многих женщин. Некоторые из них думали, я не пойду туда, я не знаю, что там меня ждет. Может быть, там полно сладострастных мужчин, которые только и ждут появления живой женщины и начнут сразу приставать. Это, конечно, не так, но многие так думали. Чтобы убрать этот барьер, мы создали сеть магазинов, выглядящих как обычные бутики. В них и ассортимент товаров несколько иной, и там, в частности, можно купить то, что многие женщины любят. Книги, стихи о любви, в частности, очень популярные в Германии вообще звуковые книги, в данном случае эротического содержания.
О новинках Beata Uhse моему коллеге Юрию Векслеру рассказывала спикер концерна Ася Чернауков. В России жительница, которая на заре перестройки поведала миру, что секса у нас нет, секс-шопы и секс-индустрия теперь тоже не новость. Игорь Мальцев говорит мне.
В России с порнобизнесом, с одной стороны, есть проблемы, с другой стороны, нет никаких проблем. У нас есть закон, по которому каждый производящий порнографию и продающий ее следует пройти в тюрьму. Да, у нас есть понятие незаконного изготовления порнографии. При этом никто не знает, что такое законное изготовление порнографии. С другой стороны, так называемая неработающая статья, потому что вокруг этой статьи кормится огромное количество милиционеров и даже ФСБшников, да, теми, кто контролирует интернет-порнографию, те, кто контролирует продажу порнографии на улицах и так далее. И сейчас каким образом происходит все? Люди, которые поумнее и похитрее, они работают на Запад, и их невозможно поймать, собственно говоря. Нет такого инструмента. Они продают свою продукцию путем там, интернета, путем пересылки материалов за границу и так далее. И это очень трудно отследить. В России же самые отвязные люди работают на русский рынок. Он достаточно много денег приносит, потому что порнография дешевая, но продается она в достаточно больших количествах в районе каких-нибудь вокзалов там и так далее. А с другой стороны, есть какие-то персонажи, вполне считающие себя легальными порно-персонажами, таких как господин Прянишников, да, который, по-моему, просто коррумпирует, бесконечно коррумпирует милицию, тем самым только отравляя общую атмосферу порно-бизнеса в России.
Центром кинопроизводства продукции этого рода является Санкт-Петербург. Упомянутым Игорем Мальцевым порнорежиссер Сергей Прянишников, числящий себя родоначальником русской версии порножанра, рассказывает моей питерской коллеге Татьяне Валович.
Начинали мы году в 95-96. До этого мы были обычными пиратами, просто тиражировали фильмы и продавали обычные трехчасовые кассеты. Когда вышел закон об авторском праве, плюс к этому мы присоединились к Женевской конвенции, стал вопрос о том, что надо легализовываться и переходить в какие-то другие формы. И стали искать свою нишу. А потом поняли, что вот ниша как раз эротической продукции, она практически свободна. Ее никто не хочет занимать. И тогда мы решили заняться именно этим. С 97 года мы начали снимать собственные еще фильмы. Мы стали сейчас эксклюзивными представителями «Private» в России. Представляем очень много компаний, у нас в каталоге более 1500 фильмов.
И поэтому Петербург теперь называют еще и столицей порно-бизнеса?
Петербург называют столицей, наверное, по двум причинам. Первая причина, потому что мы находимся в Петербурге, и мы единственные на сегодняшний день в России легальные производители. То есть та фирма, которая не прячется ни от кого, легально платит налоги, легально работает. Легально получает все соответствующие необходимые разрешения и лицензии на эту деятельность. Плюс к этому в Петербурге все-таки, в сравнении с Москвой, судебная власть менее зависима. И правоохранительные органы меньше беспредела осуществляют, все-таки более грамотно работают, поэтому, в принципе, в Питере работать легче, чем в Москве.
А в своей деятельности вы руководствуетесь какими-либо законами?
Закона о порнографии у нас нету. Есть уголовная ответственность за незаконное изготовление и распространение порнографии. Но, во-первых, нету самого понятия порнографии, его не определено. А, во-вторых, не определено, чем законное распространение отличается от незаконного. В 96-97 году как раз этот закон был разработан господином Говорухиным и его командой. И этот законопроект был принят Государственной Думой в трех чтениях и утвержден Советом Федерации. Но тогда Борис Николаевич Ельцин его отклонил. И вот с 97 года этот закон находится в Государственной Думе. Скоро будет 10 лет. Задача нашего правительства и нашего депутатского корпуса на сегодняшний день принять все-таки какой-то закон, который бы определял порядок обращения этой продукции. Я абсолютно согласен с тем, что продукцию надо ограничивать, как виноводку, как сигареты. Ограничили, ввели какие-то регулирующие механизмы и следят за тем, чтобы это не нарушалось. К сожалению, у нас в стране этого нету.
Можно ли оценить российский рынок порноиндустрии?
Есть такая приблизительная статистика по поводу того, сколько должно продаваться данной продукции в стране. Обычно это около 10% от населения страны. Ну, значит, порядка 14 миллионов единиц продукции в год. Вот это возможный оборот страны. Учитывая, что пиратство у нас развито на сегодняшний день процентов на 90, а в этой области может быть и больше, потому что она более подвержена пиратству, то вот мы занимаем, наверное, процентов 10 этого рынка. У нас где-то оборот порядка 1,5 миллиона долларов годовой. Пиратский получается в 10 раз больше. Это предварительная оценка, потому что точных данных по пиратству никто вам не скажет, и никто этих данных не имеет.
А насколько дорого содержать студию?
Студия в данном случае очень невыгодна. Либо все будет абсолютно однообразно, то есть все интерьеры будут одинаковые, либо надо очень много денег вкладывать каждый раз, менять интерьер. Легче сняли одну квартиру, потом сняли другое место, потом сняли третье место. А аренда мест в данном случае намного более выгодна, чем иметь одну студию.
Сколько же получают актеры, снимающиеся в таких фильмах?
В среднем где-то, наверное, от 100 до 1000 долларов за съемочный день. Очень дифференцированная оплата, она зависит от многого. От того, что снимается, кто снимает, сколько задействованы по времени актеры, какие качества актеров. То есть очень-очень много этих самых факторов, и они очень разные.
Сколько же производит порнофильмов ваша фирма?
Мы снимаем сами где-то 1-2 фильма в месяц, не больше. Потому что, во-первых, не нужно больше. Столько не продать нам, экономически нецелесообразно. А во-вторых, мы стараемся покачественнее фильмы снимать. Мы не снимаем практически гонзо-продукцию вообще. Мы снимаем хорошие сюжетные фильмы, вкладываем в них больше сил и средств и получаем достаточно качественный продукт.
С порно-режиссером Сергеем Прянишниковым в Петербурге беседовала Татьяна Волович. В Москве экономические и правовые аспекты деятельности современной российской секс-индустрии по моей просьбе выяснял Михаил Соленков.
Объем российского рынка секс-индустрии эксперты и сами его участники оценивают по-разному. Называются цифры от нескольких миллионов до миллиардов долларов. Один из главных его сегментов – видео. Вот какие данные привел в интервью нашей радиостанции генеральный директор одной из киностудий, специализирующихся на съемках жестких фильмов о любви, Сергей Логинов.
Я считал, Прянишников – это 10 миллионов долларов в год. Я – это какие-то копейки, Боб Джек тоже.
Если говорить о копейках, да, то, например, сколько стоит снять один такой фильм?
Я могу это сделать и за 700 долларов. У Прянишникова то же самое получится за 5000 долларов.
А в чем разница?
А я сам все делаю.
Сколько получают актеры?
Долларов 100 в день, 150, может быть, если хорошие.
Каким образом продукция это реализовывается?
В тех магазинах, которые сумели отстоять свое право на законную деятельность. Судебными тяжбами, иногда взятками.
Насколько сложно работать в вашей области?
Сложности я никакой не чувствую. Правоохранительные органы меня не замечают. Местные, конечно, УБЭП и милиционеры все знают, но прекрасно понимают, что к законной деятельности подкопаться сложно.
Еще один крупный сегмент российского рынка секс-индустрии – специализированные магазины для взрослых. Назвать точное количество секс-шопов в стране специалисты не берутся. Более-менее точно можно говорить об их числе в Москве и Санкт-Петербурге. На эту тему я побеседовал с владельцем одной из крупнейших столичных сетей магазинов для взрослых Андреем Шарапкиным.
Порядка 100 магазинов на сегодняшний день, сетевых проектов не более 3, то есть это магазины в количестве более 10.
По Москве сколько примерно составляет оборот рынка, на котором действуют вот подобные специализированные магазины?
Оборот одного магазина колеблется от 200 тысяч рублей. Ну, может он быть и в 2, и в 3 раза выше.
А если брать в целом по Москве цифру?
Порядка 300 тысяч магазинов. Если 100 магазинов, значит, у нас получается 30 миллионов.
В какой валюте?
Сейчас я говорю о рублях. Опять же, мы говорим месячный оборот. То есть, соответственно, годовой мы можем его умножить 12 месяцев. Порядка, я думаю, 20 миллионов долларов, да, он составляет.
Регламентировать секс-индустрию, в первую очередь ситуацию с порнографией, собираются депутаты Государственной Думы. Среди них член фракции «Родина» Александр Чуев, подготовивший несколько законопроектов по этому вопросу. Пока ни один из них не был принят, но Александр Чуев надеется вернуться к теме эротики и порнографии во время осенней парламентской сессии.
Снова и снова сейчас в правительство подаю различные варианты поправок, которые дают определение порнографии, в надежде, что все-таки какое-нибудь из них правительство устроит. Но мне кажется, что в данном случае не устраивает вообще само определение порнографии, что оно будет. Видимо, есть некое нежелание криминализировать этот сегмент. Я очень рассчитываю на то, что я все-таки найду союзников в «Единой России».
Депутат Думы Александр Чуев. Что же будет, когда закон, за который он борется, наконец примут? Мнение Игоря Мальцева.
Если в России наконец появится хоть какая-то действующая норма, или разрешающая, или запрещающая совсем, то будет два развития сценария. А если разрешающая, то люди будут более свободно этим заниматься, если запрещающая, то они будут еще больше платить милиционерам.
Березка, то рябина, у строки ты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой.
В заключение еще один разворот темы. Если на Западе секс-индустрия давно уже предмет пристального изучения социологами, экономистами, психологами, специалистами по маркетингу и даже историками, то в России она вниманием исследователей пока обойдена. Хотя материала для исследования уже накоплено предостаточно. Беда только в том, что в основных знатоках темы до сих пор числятся представители правоохранительных органов, то есть структур с предметом возможного исследования, так или иначе связанных. Ни о какой научной объективности и отстраненности тут и не может быть речи. А между тем, даже беглые беседы с потребителями порнопродукции показывают, что она может пробуждать в них комплекс самых неожиданных для нас чувств, включая даже патриотизм. Издатель отнюдь не порнографического, серьезного мужского журнала «Медведь» Игорь Свинаренко говорит мне.
Если сравнить западную, да, порнографию с современной российской, то западная, она какая-то техническая, техничная, скучная, там мало человеческого, а она какая-то вот чисто функциональная. Видно, что люди бездушно делают свою работу, может быть, даже и старательно. То ли дело русское, питерское порно, так иногда вот так посмотришь для поднятия настроения. Это коврик висит на стене с тремя медведями, советская мебель, и у всех участников процесса что-то человеческое в глазах. Они играют, да, в это, им это интересно самим. Они наслаждаются вот этим шоком от того, что они переходят границу. Короче, это развлечение, образование, это освобождение ума от оков предрассудков. Но, безусловно, в процесс должны вовлекаться только люди, которым исполнилось 18 лет.
Этой очень важной ремаркой, с нею согласны все авторы и участники нашей передачи, мы и завершим сегодняшний выпуск «Разницы во времени». Над передачей работали в Петербурге Татьяна Волович, в Берлине Юрий Векслер, в Москве Михаил Соленков, в Праге продюсер Лина Ширяева. Вел передачу Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11.07 в прямом эфире, а повтор в 15.07 по московскому времени.
Радио «Свобода»